Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы приветствуем всех вас с продолжающимися святыми вечерами и днями праздника Рождества Христова. Радиостанция «Радонеж» в эти дни делится с вами самым лучшим, самым сокровенным, самым интересным. В начале этого часа мы предлагаем вашему вниманию первую часть нового цикла, подготовленного Еленой Ивановной Трофимовой, Московский государственный университет имени Ломоносова, о нескольких русских семьях иммигрантов первой волны, немало сделавших для развития родной культуры в нашей стране и за рубежом. Цикл этот Елена Ивановна назвала «Другие берега. Семейство Литковских, Набоковых». Вы узнаете о представителях трех русских фамилий – Литковских, Набоковых и Фальцфейнов. Первая передача из цикла, которую вы услышите сегодня, посвящена биографии Марины Викторовны Литковской. Во второй половине часа вас ждет не менее интересная передача, озвученные Екатериной Краснобаевой фрагменты воспоминаний нашей постоянной слушательницы из Сан-Франциско Ольги Голун. Первая часть этих воспоминаний называется «Озерки». Ольга пишет о своем детстве, таком недавнем, таком захватывающе увлекательном и таком близким каждому из нас, кто только услышит эти живые, удивительно тонкие и действующие на сердце воспоминания. Другие берега. Семейство Литковских Набоковых. Радио «Радонеж» представляет цикл передач о представителях трех русских семей – Литковских, Набоковых, Фальцфейнов. У нашего микрофона ведущая цикла Елена Ивановна Трофимова, Московский государственный университет имени Ломоносова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мне хотелось бы сегодня рассказать о нескольких русских семьях, иммигрантах первой волны, немало сделавших для развития родной культуры и в нашей стране, и за рубежом. Это будет своего рода цикл повествования, можно сказать, лекций под названием «Другие берега семейства Литковских». Так начинаем с первого дорогого мне человека. Сегодня мы понимаем, что творческое наследие русского зарубежья является органической и неотъемлемой частью развития отечественной культуры. И это форма бытия в ином окружении, иных условиях и обстоятельствах. Возвращение русского зарубежья на родину наиболее интенсивно шло в последние десятилетия, хотя справедливости ради следует указать, что процесс этот начался после нашей великой победы 1945 года. Из эмиграции возвратились имена и произведения Рахманинова и Горовица, Шмелева, Бунина и Зайцева, Дягилева, Вертинского, Лунстрема и многих известных эмигрантов. В настоящее время список тех, кто за рубежами Родины продолжал развивать различные виды культуры, расширился значительно. Мне хотелось бы рассказать о представителях трех русских семей, объединенных в одно большое семейство – Литковские, Набоковы, Фальцвейны. Все они искренне и плодотворно служили России в непростых, а порой трагических условиях XX века. Итак, первое имя – Литковская Марина Викторовна. Она в 90-летнем возрасте ушла из жизни в ноябре 2014 года. Я была близка и дружна с ней, и мне бы очень хотелось почтить память Марины Викторовны, немного рассказав вам, дорогие радиослушатели, о ее жизни, о жизни родных и вообще ее семьи. Она родилась в Берлине 12 мая 1924 года у русской дворянки Софии Набоковой и баварского Улана Виктора Фазельта. Среди ее предков – государственные и общественные деятели, литераторы, юристы, военачальники. Это известные всей России фамилии – Япончины, Корфы, Святополк Мирские, Голицыны, Оболенские, Шишковы, Сикорские, Пущины и Аксаковы и много других. Марина была живой свидетельницей жизни белой эмиграции в Европе и Америке. А вся ее жизнь, профессионально и творчески, была связана с русской культурой. Увлечение это началось с детства. Научилась читать с 4-летнего возраста, и книги стали страстью навсегда. Уже в старости говорила она, с грустью оглядывая свою обширную библиотеку, понимая, что всего прочесть не успею. Учась в Берлинском лицее, более всего она интересовалась изучением языков, их истории, литературы, философии, археологии, истории искусства. В отрочестве и юности серьезно занималась в театральной группе под руководством Ариадны Петровны Диамантиади, которая прошла в Россию школу Станиславского. И, конечно же, Марина сильно, очень сильно любила музыку. Брала уроки игры на рояле. Занималась пением, участвовала во всех школьных хорах. С 11 лет пела в церкви. Рассказывая о своей семье со стороны Набоковых, Марина Викторовна постоянно подчеркивала их замечательную музыкальность, которой они все обладали, кроме двоюродного брата ее мамы, писателя Владимира Набокова, хотя и его сын Дмитрий стал известным оперным басом. Мать Марины, София Дмитриевна, была хорошей скрипачкой и еще в Петербурге, где в 16 году окончила золотой медалью Екатерининский женский институт, регулярно участвовала в домашних концертах с друзьями дома – Дягилевыми, Шаховскими и многими другими. Ее родной младший брат, дядя Марины, Николай Дмитриевич Набоков, или по-домашнему Ника, был виолончелистом, композитором, музыковедом, успешным деятелем в области культуры. Он устраивал великолепные музыкальные фестивали в середине и в конце XX века, которые проходили в Париже, Риме, Токио, Нью-Дели, Тегеране, Берлине и в других крупных городах мира. Его оперы и балеты ставились и шли с большим успехом на западноевропейских и американских сценах. Добавлю, что и в настоящее время в Белоруссии, к примеру, в Мирском замке, проводились и проводятся в его память музыкальные фестивали. Николай Набоков был дружен со Стравинским, Баланчиным, и они часто бывали и в его доме, и в доме его сестры Софии. Еще один их кузен и родной брат писателя Владимира Набокова, Сергей, также был очень музыкален. Но участь его к великому горю оказалась печальной. За весьма критическое высказывание о немецкой культуре он в 1944 году был арестован берлинским гестапо и вскоре умер в концлагере. Вспоминая своего прадеда Дмитрия Николаевича Набокова, Марина Викторовна рассказывала о его близости к императорскому двору. Он был министром юстиции и при Александре II, и Александре III. При Александре III Дмитрий Николаевич в результате каких-то пертурбаций был отстранен от должности министра, получив от царя письменное извещение об этом. Письмо было написано императорской рукой, кстати, и конверт также лично им был надписан, и содержала малоприятную весть об отставке, но там выражалась и надежда на дальнейшие добрые отношения. Марина Викторовна говорила, что столь неприятное дело, как освобождение от должности, было оплечено в приличные, вежливые и благородные слова. А сегодня мы нередко видим, что подобный стиль общения, как это ни печально, утрачен. Знаковой для России является и линия Марины Викторовны по бабушке с материнской стороны, Лидии Эдуардовны Фальцфейн, первым мужем которой был Дмитрий Дмитриевич Набоков. Там родилось трое детей – Митя, Соня, Ника. Во втором браке мужем Лидии Эдуардовны стал Николай Федорович фон Пойкер. И в этом браке родилась дочь Лидия, которая впоследствии вышла замуж за князя Василия Ивановича Святополк-Мирского. Бабушка Фальцфейн была родом из балтийских немцев, которые совершенно обрусели, любили Россию и служили ей честно верой и правдой. Имя ее родного племянника от брата Александра Эдуардовича и кузена всех ее детей очень хорошо известно и в сегодняшней России. Это барон Эдуард Александрович Фальцфейн. Лейтмотивом воспоминаний Марины и ее старшего брата Николая Фазальта, 21 года рождения, всегда было русское воспитание и чувство России, которые независимо от мест проживания им давали и мать, и бабушка, родные и близкие люди. Обязательно два раза в неделю с раннего детства шли интенсивные занятия по русскому языку, грамматике, литературе, русской истории, географии. И всю жизнь, с детства до глубокой старости, они – прихожане православной церкви. Исповедь и причастие – важнейшая часть жизни. В детстве закон Божий изучается с владыкой Иоанном Шаховским. Он, кстати, был их свойственником, поскольку его родная сестра Наталья стала женой их дяди, композитора Николая Дмитриевича Набокова. И от этого союза на свет появился сын Иван. Итак, воспитание, учеба, раздумья о судьбах мира и Родины оказывали значительное влияние на формирование мировоззрения, эстетических предпочтений, художественных вкусов детей семейства Набоковых-Фазель и, в первую очередь, на отношение к своему отечеству, всегда горячо любимой ими России. Но свой профессиональный путь Марина Викторовна Литковская прошла как профессор русской литературы Колумбийского университета Нью-Йорка. Ее интересовал Иван Сергеевич Тургенев. О его творчестве написала она немало статей. Защитила диссертацию, а в 1973-м выпустила книгу «Другой Тургенев. От романтизма к символизму». В то время как литературная критика и на Западе, и на Востоке настойчиво утверждала и утверждает его реализм, Марина Литковская настойчиво писала о нереалистических темах и мотивах в его так называемых «таинственных рассказах», и считала, что Тургенев старается проникнуть в иррациональный мир, который окружает и сопровождает человеческую жизнь. Исследовательница говорит, что, расследуя извечные экзистенциальные проблемы рока, природы, любви, смерти, русский писатель вводил в свои зрелые повести сверхъестественные темы телепатии и предзнаменований, вещи и сны, пагубную силу наследственности, магнетизма. Она перечисляет «Фауст», «Собака», «Сон», «Несчастная», «Странная история», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич» и другие. И утверждает, что этой инновацией Тургенев подготовил эволюцию русской литературы, и творчество является звеном к переходу от романтизма и реализма к символизму начала XX века. Надо отметить, что многие задачи, которые стояли перед русским искусством в 1880-е годы, не могли быть решены в рамках канона реалистической системы. Нечто подобное происходило и в других областях отечественной культуры. К примеру, искусствовед Татьяна Карпова, занимающаяся творчеством передвижника Ивана Николаевича Крамского, отмечает, что этот художник-реалист, дальше я цитирую, стоял на пороге искусства символизма, но не успел сделать следующий шаг. Также и Иван Сергеевич Тургенев, привлекший внимание Литковской своей гармонической, одухотворенной, кристально чистой прозой, своим мудрым созерцанием и своей аполитичностью. Поскольку, как говорила Литковская, ратовал за эволюционные изменения жизни людей, а не за революционный взрыв, Его идеалистическое устроение было направлено на мир и согласие. Все это было близко и ее светлой душе. Вот слышите, как часто звучат слова «русская», «русское», «музыка», «литература», «учеба», «русский язык», «Россия». Возможно, в отношении Марины Викторовны стоит опереться на мысль Дмитрия Писарева, высказанную в 1859 году, о том, что русскую жизнь может оценить и подметить человек, одаренный тем же национальным складом ума. Годы идут, и в 1994 году произошло весьма важное событие. Профессор Малитковской совместно с коллегами был выпущен на английском языке монументальный словарь русских писательниц, куда вошло свыше 450 имен, и который подготавливался более 5 лет. Хронологически этот словарь охватывает период от начала XVIII века до середины 90-х годов XX, от Натальи Долгорукой до поэтессы 66-го года рождения Анастасии Харитоновой. Несомненным достоинством словаря является то, что в него вошли ранее неизвестные читателю имена. Например, представительницы второй волны эмиграции – Валентина Сенкевич, Ольга Анстей. Или, так сказать, забытые имена – Анна Лобзина, Мария Извекова, Ольга Крюкова, Изабелла Гриневская. Инициатором идеи и мотором дела была, конечно, Марина Викторовна, всегда утверждавшая, что надо обратить внимание и простых читателей, и литературоведов, и критиков на великое наследие, на огромный вклад русских писательниц в отечественную и мировую литературу и культуру в целом. Действительно, этот большой энциклопедический труд, за читателем которого она была, помог изменить взгляд на работу и произведения писательниц. Стали меняться способы прочтения и анализа текстов. Меняться отношение к творчеству женщин. Появилось множество работ по проблеме творчества русских писательниц. Появились сборники и антологии, переводы их произведений на основные языки мира. И благодаря этому ее труду мы узнали, точнее, скорее вспомнили, многие русские писательские женские имена. Марина Викторовна стала достаточно часто, даже регулярно бывать в России с 1978 года. И в 1994 она вошла в жюри по вручению премии «Русский букер». Последний раз они с братом, кузенами, племянниками побывали в Москве и Петербурге в 1999 году в память столетия со дня рождения писателя Владимира Набокова. Неумолимое время брало свое. Появились болезни, сильно ослабело зрение, пришли горести. Скончался старший сын Александр, попал в тяжелую автокатастрофу и стал инвалидом внук от дочери Тани Николаи. Но, верная своим пристрастиям, она уже с напряжением, с лупой много читала любимую русскую классику. Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Достоевский, Тургенев, Островский, Фет, Герцен, Чехов. Боже, какие имена! Перечислять-то их восхитительно. Интересовалась она и современностью. Вот ее слова. «Желая знать, что происходит в русской литературе сейчас, вынуждена я читать Бородина, Быкова, Головина, Пелевина. Петрушевская и другие современные писательницы меня живо интересуют. Но в последнее время меня тянет к мемуарной литературе, воспоминаниям, а всего же, видимо, не успеть ни прочесть, ни записать. И всегда, всегда со мной сборник моего любимого поэта Федора Тютчева. Вас же особенно благодарю за возвращение имени Лидии Чарской. Спасибо». И действительно, однажды я прочитала ей обнаруженное мною письмо от мая 1910 года из имения Любчи Минской губернии за подписью Мити Набокова, в котором было написано, что всегда, дальше я цитирую, «с братом Никой и сестрой Оней мы ждем новых номеров журнала «Задушевное слово». Все вместе собираемся и читаем «Счастливчика» Чарской, а Оня еще и «Джаваховское гнездо». Марина Викторовна была растрогана до слез. Оня – это ее мама, София Дмитриевна. Ника и Митя – родные дяди Николай и Дмитрий. Письмо, прозвучавшее как сердечный привет от самых близких, родных людей, как послание и любовь из далекого прошлого, порадовало ее чрезвычайно. В последний раз мы с ней довольно долго говорили по телефону 10 ноября 2014 года. О многом она рассказывала с горечью, но без слез, о смерти родного брата Николая, ушедшего из жизни в конце августа 2014 года. Многое вспоминала, но немало и спрашивала о России, горячо любимой стране. Скончалась Марина Викторовна Литковская 25 ноября 2014 года. Сороковины по ней служил митрополит восточноамериканский и нью-йоркский Илларион.
Вы слушали передачу из цикла «Другие берега. Семейство Литковских Набоковых». У нашего микрофона была ведущая цикла Елена Ивановна Трофимова, Московский государственный университет имени Ломоносова. Продолжение этого цикла слушайте через неделю в это же время. Как я объявил в начале этого часа, нашу праздничную программу продолжает Екатерина Краснобаева. Сегодня вы услышите первую часть озвученных Екатериной Сергеевной воспоминаний нашей постоянной слушательницы из Сан-Франциско Ольги Голун. Часть первая этих воспоминаний под общим названием «Озерки» прозвучит сегодня в нашем эфире.
Ольга Голун. В девичестве Феоктистова. Воспоминания. Озерки. Бабуся родная, Вот уже 25 лет с того дня, как ты покинула этот мир. Чем старше я делаюсь, тем ближе и дороже ты становишься мне. Тем больше грущу, что не увижу тебя в этой жизни. А так хотелось бы с тобой поговорить, вспомнить добрые старые времена. Так о многом хочется тебя спросить. Например, где, в какой церкви меня крестили? Только ты да дедушка могли бы ответить на этот вопрос. А крестик, что повесили мне на шею в день моего крещения, я ношу и по сей день. Родная, как благодарна я тебе за все. И как грустно и больно вспоминать, сколько огорчений причинила я тебе из-за своего строптивого, бунтарского характера. А в последний год твоей жизни, ко дню моего окончания школы, ты приготовила мне подарок и все просила меня к тебе приехать. А я все обещала и откладывала встречу. Шли месяцы. Ты все ждала и ждала. И вот теплым августовским днем я, наконец, приехала. Но не домой, а в больницу, где ты лежала, тяжело дыша, с кислородной маской, капельницей, с помутневшими глазами. Знала ли я тогда, что вижу тебя в последний раз? Родная, дорогая, незабвенная моя, прости. Слезы льются из моих глаз, когда я пишу эти строки спустя 25 лет. Я надеюсь, только это меня утешает, что тебе хорошо и спокойно там. Я поминаю тебя каждое утро и вечер в своих молитвах за упокой. Тебя и дедушку, и всех, кого любила, и кто покинул меня. Молюсь и надеюсь, что Господь даровал всем вам, мои родные, Царствие свое небесное и вечный покой. Еще надеюсь, что когда-нибудь придет и моя пора, и души наши встретятся на небесах под Божьим покровительством. Вспоминаю, как в эти ранние августовские дни мы, бывало, ходили с тобой в лес за грибами и ягодами. Много их было в наших родных озерках. Подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки, козлята, маслята, белые. Чудесное то было время. Я до сих пор помню все места в лесу, где мы находили наш грибной урожай. И так ясно, словно это было вчера. Вот идем мы с тобой в лес через пшеничное поле, мимо колхозного сада, водокачки. И вот он, наш родной лес. При входе в него ты говоришь: «Господи, благослови», и крестишься. Дорога проходила через болотистую канаву, заросшую бузиной и незабудками. Потом взлетала на холмик, миновала еловый лесок, где мы находили всегда много маслят, и шла дальше — через березовую рощу слева и колосистое поле справа в село Веледниково, к реке Истре. У болотистой канавки я часами выстаивала с сачком в руке, в надежде накрыть присевший на сучок большую стрекозу с лазоревым длинным хвостом. А ты устраивалась на своем раскладном стульчике в тени под березкой и читала или что-нибудь шила. Потом мы продолжали свой путь, углублялись в лес, двигались к овражку, окруженными густыми зарослями орешника. И я всегда знала заранее, что там, на дне овражка, в изумрудной шелковистой траве, меня непременно ожидает сюрприз. А может, и не один, в виде хорошеньких кругленьких оранжевых подосиновиков. Сколько было радости убедиться, что они на самом деле там и ждут нас, приветливо и игриво выглядывая своими яркими шапочками из травы. Шли дальше, доходили до еловой чащи и всегда находили там козлят, подберезовики, лисички, на худой конец сыроежки. Правее вдоль чащи проходила через лес двухполозная заросшая травой дорога, за которой продолжался густой смешанный лес. В том лесу через дорогу среди буйно разросшихся деревьев и кустарников был глубокий ров, на дне которого покоились останки какого-то крупного животного. Я всегда с боязнью проходила это место. Однако мы довольно редко бывали в том заросшем лесу. Обычно после тщательного исследования даров еловой чащи мы шли обратно к главной дороге, по которой пришли в лес. Шли вдоль длинного болотистого рва, поросшего белыми пушистыми шапками пряно пахнущей бузины, розовыми свечками иван-чая, и небесными незабудками. Вот показался на холмике еловый густой лесок, богатый маслятами. Мы переходим через дорогу и вступаем в другой сосновый еловый лес на ее противоположной стороне. Там как-то раз я нашла невероятных размеров белый гриб-гигант. Возвратясь в деревню, мы показывали его всем соседям. Никто не верил своим глазам. К нашему удивлению, этот дедушка-великан оказался чистым, нечервивым. Им одним была заполнена доверху вся кастрюля. Белые грибы бабуся тщательно чистила, мыла, разрезала, нанизывала ломтики на нитку и вешала эти бусы сушиться на солнышке, на веревочку, протянутую между двумя резными столбиками веранды. Иногда было до слез жалко разрезать пузатых красавцев с хорошенькими кругленькими коричневыми шляпками. Как сейчас вижу перед собой вид, открывающийся с нашего крыльца. Напротив — сад с качелями и дровами вокруг, принадлежащий сердитому дяде Семену, большому пьянице. Половину его дома снимала семья толстого Саши по прозвищу «Чертова кукла». Так окрестил его острый на язык Надя Жупанова, которая как-то раз имела несчастье оказаться с ним в одной команде в игре «Вышибалы». Он был очень умный и начитанный, но страшно неповоротлив, и с ним вечно приключались какие-то неприятности. Хозяйских внучек звали Ира и Танюшка, смешная потешная малышка. Их часто можно было видеть качающихся на высоких качелях, которыми они очень гордились. За их двором был сад и огород, широкое золотистое поле, которое упиралось в наш лес, куда мы с бабусей ходили за грибами. Над неровной линией его кромки возвышались две сосны, отчетливо выделяясь своими высокими могучими верхушками на светлом фоне неба. Это была южная сторона. Оттуда из-за леса с этими возвышающимися друзьями сосенками иногда приходили зловещие черные грозовые тучи, принося сильные ливни, яркие молнии и пугающие глухие раскаты грома. Помню, просыпаюсь утром. Дедушка и бабушка уже давно встали. Дед был ранней пташкой, вставал всегда в 6 часов утра. Бабушка — 8:30, 9. Ну, а я, умаявшись накануне вечером играми с подружками и забияками-мальчишками, еле поднималась в 10. Вот просыпаюсь как-то. Чувствую, из открытого окна на меня ласково дует свежий легкий ветерок, неся с собой запах зелени, цветов, деревни. Тепло. Щебечут ласточки, свившие у нас под крышей прямо над моим окном гнездо, где уже появились желторотые прожорливые птенцы, и родители поминутно приносят им в клюве мошек, букашек и разных жучков. А птенцы потешно выглядывают из гнезда с разинутыми клювиками и требуют еще и еще. Кукарекают соседские петухи, жужжат мухи. Ветерок из окна доносит запах коровьего стада. Вставать лень. Так приятно нежиться в сладкой дреме. Сквозь полусон слышу странный глухой рокот ворчания. Наверное, кажется, а может, снится. Кровать моя стоит у стены в прихожей. Рядом изголовье окно, над которым ласточкино гнездо. Напротив кровати печка, в углу буфет, где хранятся мои любимые соевые конфеты «Таганай», которые я тайком оттуда таскаю. За стенкой комната, посередине которой под висячей лампой стоит круглый стол. У одной стены бабушкина кровать, у другой — дедушкина раскладушка. В углу под потолком две старинные иконы и висячая лампадка. Каждое утро и на сон грядущий дедушка и бабушка по очереди стоят перед ними и тихо шепчут молитву. Окна комнаты выходят в сад, в котором росли вишни, яблони, слива, кусты кружевника и малины. На грядках хозяйка выращивала клубнику и разные зеленые овощи. Прямо под окнами цвели оранжевые лилии ярко-желтой шапки, золотые шары. В теплые дни, как этот, два окна комнаты были раскрыты, и из сада, несомые легким ветерком, проникала в дом свежая прохлада, хранившая с ночи в росистой траве, кустах и деревьях. Хорошо лежать так, ощущая легкую усталость во всем теле после резвой беготни и веселых игр с ребятами прошлым вечером, слушать сквозь полудрему сонное жужжание мух, веселый щебет ласточек и разноголосые выкрики петухов. Однако что это за странный, смутный, едва уловимый рокот, который изредка улавливает мой слух сквозь полусон? Он то пропадает, то возникает через какое-то время вновь, словно из-под земли, с необозримой неопределенной дали, и странно вливается в привычное монотонное сочетание звуков утренней деревенской идиллии. И всякий раз, слышала его вновь, я на несколько секунд прорываю пелену дремы и всплываю на ее поверхность, граничащую с реальностью, чувство неопределенное смутное волнение. Потом снова погружаюсь в пучину грез. Сквозь сон слышу, как дверь в моих ногах иногда отворяется с тугим треском. Бабушка уже давно встала и хлопочет по хозяйству. «Вставай, хватит валяться! Вон гроза собирается, туча из леса идет на нас. Вставай, пока хорошая погода, погуляй немножко, а то дождь пойдет, и будешь дома сидеть. Слышишь, гремит? Так значит, мне не показалось. Тот далекий глухой рокот был гром. Но странно, так светло за окном, ласточки беспечно летают, поют свою песенку-скороговорку. Тут что-то не так, надо пойти проверить. Выхожу на террасу, гляжу. Солнечно, небо над нами еще безмятежно чисто, но над нашим лесом и над моими друзьями-сосенками оно грозно темнеет, парит. Бабушка в зеленом, в мелкий цветочек самодельном платье уже готовит обед. Наверное, будут котлеты с луком и щавелевые щи. Вот идет тетя Нина, жена грозного дяди Семена, соседка напротив. Несет нам молоко в стеклянной литровой банке. Заходит к нам на террасу, ноги босые. «И что за лето такое?» — говорит она с возмущением, переливая молоко из банки в наш бидон. «Опять туча идет, такая же черная, как вчера. Вот обидно. А мы вчера вечером договорились всей компанией идти на озеро купаться. С досадой, думаю я. Ну что же, значит, буду сидеть дома и рисовать. Конечно, вначале надо заниматься 2,5 часа на скрипке, отмучиться. Эта мысль всегда омрачала мое настроение. Рисовать я обожала. Много часов подряд могла проводить наедине с листом бумаги, с цветным карандашом и своей фантазией. Иногда в дождливый день собирались мы с Ленкой Сергеевой либо у нее на террасе, либо у нас, и начинали художествовать. Мы любили рисовать принцесс в сказочных нарядах. Бабуся собирала все мои рисунки и бережно хранила у себя в шкафу. В то утро, по случаю приближающегося дождя, я получила от бабушки милостивое разрешение после завтрака сразу пойти гулять, а заниматься на скрипке позже. Бабушка очень боялась грозы. То лето выдалось знойным, обильным на сильные грозы. Одну из них я хорошо помню, так как и сама тогда порядком струхнула. Это было вечером. Я гуляла с подругами по деревне. Обычно мы ходили, держа друг дружку под руки и образуя длинную шеренгу во всю ширину деревенской улицы. Шли беседу или распевая хором песни, иногда хулиганские, или, как тогда их называли, блатные, вроде мурки. Проходя мимо лавочек, оккупированных ватагой ребят, подразнивали их, а они нас. Иногда они стреляли в нас рябиной из срезанных тростниковых дудок, иногда поливали водой из самодельных брызгалок, словом, заигрывали. В наших рядах сначала поднимали визг, потом мы брали инициативу в свои руки и, отняв у некоторых из них оружие, сами начинали наступление. В тот вечер оба лагеря были настроены мирно. Обменявшись подначивающими словечками, наша шеренга продефилировала мимо и с песнями двинулась в сторону нижнего конца деревни, находящегося почти у самого озера. «А у нас на озере и лилии цветут, и мою любимую лилии зовут. Поплыву на озеро, а там цветов нарву, и моей любимой я их подарю». Это была одна из самых популярных песен, исполняемые нашим хором. Еще часто пели «Тишина немая, только ветер воет, на поляне собран был совет». Это ураганы, злые хулиганы, собирали тайный комитет. Танька Чекина, Галька Кабанова, Надька, Любка, Верка Черноусова и маленькие разбойницы, Мы с Ленкой, Надька Филиппова, Галка Живина, Валька, иногда Ленка Макарова. Вот звенья нашей шеренги. По-другому мы друг друга не называли. По пути иногда встречали другую компанию, правда, менее многочисленную. Надька Жупанова, обозвавшего моего соседа толстого Сашу чертовой куклой. Однако в целом девчонка была хорошая, из местных деревенских. Много помогала матери по хозяйству. Ее городская подруга Ирка Похлебкина в модных черных клишах, имевшую мальчишек большой успех, стриженная рыжая шалава Надька Чепурина и другие. Вообще все наше общество состояло наполовину из местных озерковских, наполовину из дачников, вроде нас с Ленкой. Наши группы шли друг другу навстречу, поравнявшись, останавливались поболтать. Потом продолжали свой путь в противоположных направлениях. И вот во время одной из таких гулянок небо над лесом зловеще почернело. На нас шла огромная темная грозовая туча, а впереди нее, как вестники грядущей бури, катились странные причудливые сизо-бурые облака. За ними на потемневшем небосклоне над нашим лесом, куда мы с бабусей всегда ходили за грибами, вспыхивали там и сям огненные змейки. Однако гроза была еще далеко, и грома не было слышно. Проходя мимо старенького ветхого домика сестер Черноусовых, мы решили принять их приглашение зайти в дом и посмотреть шедший тогда по телевидению многосерийный фильм «Путь в Сатурн». Здесь я хотела сделать небольшое отступление и описать это загадочное жутковатое место, ютившее разгульное и полунищее семейство пастуха, необъяснимо глубоко и прочно вошедшее в мою душу и в мою память. Семья Черноусовых была, пожалуй, самой бедной и самой многодетной в деревне. Отец-пастух, горький, беспробудный пьяница. Я ни разу не видела его трезвым. Мать-цыганка, делала прививки колхозным коровам. Было у них 9 детей. Трое из них, Надька, Любка и Верка, были членами нашей компании. Ясно запечатлелся в моей памяти образ их матери. Черные, как смоль, длинные волосы, гладко зачесанные на прямой пробор. Желтые глаза с черными ресницами, высокая, худощавая. Несмотря на страшную неопрятность и почти беззубый рот, она была очень недурна собой, имела веселый разгульный нрав, любила выпить. В деревне говорили, что своего первенца она родила чуть ли не в 15 лет. Муж ее, отец многодетного семейства, был ростом ниже своей жены, с обросшей скуластой татарской физиономией. В дневное время пас коров и коз. Вечером часто приходилось видеть его валяющимся в лопухах под чьим-нибудь забором, мертвецки пьяным. Кажется, на него никто и не обращал внимания. Все в семье примирились с его беспробудными запоями. Бывало, с осторожностью скажешь: «Надь, там у тети Марусиного забора твой папаша втрое валяется. Может, помочь?» А та невозмутима: «А, ну и пусть его валяется. К утру проспится». Эти Черноусовы жили почти на самом краю деревни, на ее нижнем конце. Деревня наша стояла на неровной местности. Один ее конец, наш край, как говорила бабушка, возвышался на холме, склон которого проходил через всю деревню и заканчивался низиной, на уровне которой были поле, лес и озеро. Чудесная картина открывалась взору, как только минуешь последний домик деревни. Слева синело озеро, за ним темнела стена густого леса. Единственная деревенская улочка-дорога, постепенно спускающаяся по холму по мере приближения к концу деревни, упиралась в широкое поле, на котором поочередно каждое лето высеивали рожь, пшеницу, капусту, клевер. За этим полем стоял могучий лес, окружавший деревню, озеро и раздольные поля огромным по протяжении кольцом. Место было сказочной красоты. С низкого конца деревни через поле на самой опушке леса можно было видеть огромные березы, растущие по 4-5 стволов из одного корня и образующих свое семейство. Каждая из этих красавиц-сестер была высоким и могучим деревом, и, соединяясь в основании с другими и образуя с ними общий ствол, независимо возносилась ввысь, каждая в своем направлении под углом в 70 градусов от горизонтальной поверхности почвы. Издали эти березовые семейки походили на гигантские букеты. Под их сенью рос бархатистый изумрудный мох, в котором прятались хорошенькие шляпки подберезовиков, подосиновиков и белых. В том месте густая темно-зеленая стена чародей леса разряжалась, и сквозь белые стволы этих гигантских сестриц берез проглядывала широкая ярко-желтая салатовая полоса. Это была оленья поляна. Так про себя называла я это чудное место, где старый могучий березовый еловый лес вдруг расступался и давал место широкому и светлому лугу, поросшему высокой по пояс травой, в котором росло множество ромашек, фиалок, лютиков, колокольчиков, иван-чая. Когда-то, то ли во сне, то ли наяву, я видел здесь оленей, и с тех пор стал называть это место Оленьей Поляной. Как прекрасна она была, освещаемая ласковыми лучами летнего солнышка! Все здесь сияло такими яркими красками, что глазам было больно и приходилось порой зажмуриваться. Высокая сочная трава, красные ягодки спелой душистой земляники, цветы, источающие тонкий нежный аромат, порхающие разноцветные бабочки, стрекозы, жужжащие шмели и пчелки — все светилось, искрилось, ликовало, упивалось радостью жизни. Так выглядела Оленья Поляна в солнечный день. Но теперь, подходя к дому Черноусовых, в эти зловещие предгрозовые сумерки, я заметила, что даже она как-то померкла, почти слилась с мрачным фоном притихшего в тревожном ожидании бури леса. Становилось все темнее. А может, не ходить, пойти лучше домой, пока не поздно? Подумалось в момент, когда наша компания свернула с дороги влево и направилась к скрипучей покосившейся калитке. Но тут же передумала. Стадное чувство победило сомнение. Дом Черноусовых представлял собой запущенную кособокую хату с черной крышей, облупившейся белой стеной штукатуркой, блекло-синими оконными наличниками. Чтобы войти в дом, нужно было пройти сначала через сарай-хлев. На некоторых окнах были выбиты стекла. В комнатах стоял сырой прелый воздух, пропитанный кисловатым запахом редко стиранного и пропитанного потом белья. На стене висели иконы, окна прикрыты рваными кружевными занавесками. Вокруг стоял какой-то зловещий мрак. Мне стало не по себе. Хозяева включили телевизор. Мы расселись на стуле, табуретке, кровати, кто где. Тут в комнату стали заходить и мальчишки, которым надоело сидеть на лавке одним. Некого подразнить, да и дождь того, гляди, пойдет. А за открытым окном делалось все страшнее. На окнах шевелились от ветра занавески. Вдали за лесом погромыхивало. Мне было жутко. И все же какая-то таинственная сила удерживала меня в этом темном, загадочном и пугающем доме. Я рассеянно смотрела на экран телевизора, но гораздо чаще с внутренним трепетом поглядывала на окно, за которым в природе готовилось нечто кошмарное. Вскоре и другие забеспокоились. Мы встали со своих мест, простились с хозяевами и вышли из дома. С юга от леса, откуда надвигалась зловещая черная туча, подул ветерок, показавшийся таким чистым и свежим после спертого воздуха мрачного жилища. Ветерок этот нес на своих крыльях живительный аромат, чудное тонкое смешение запаха хвои, мха, зелени и разомлевших от зноя лесных духмян. Этот лесной дух, живущий в тенистых чащобах могучего старого леса и заключенный там, словно в темнице. Теперь же, с приближением грозы, он вырвался из своего заточения и с радостной легкостью летел к нам на крыльях своего друга ветра. И были они духами-пажами, мчавшегося впереди десница своего владыка демона-урагана, торжествующе возвещавшими о его скором пришествии. Мы высыпали гурьбой на деревенскую дорогу, улицу. Мрак сгущался. Крепчал чародей ветерок, превращаясь постепенно в порывистый вихрь. Он то налетал, трепля нам волосы, задирая нахально юбки, поднимая столб пыли, то вдруг стихал, уступая место томительной зловещей тишине, временами прерываемый глухими ракочущими раскатами далекого грома. Гроза была еще далеко, за лесом, в Велетникове, но шла неумолимо, быстро на нас. Вот сверкнула яркая молния, ближе и ярче, чем другие до нее. Тут же снова налетел вихрь, словно предупреждая нас. «Берегитесь, мой властелин не шутит, он скоро будет здесь, спасайтесь, пока не поздно». Мы заволновались. Этот порывистый вихрь принес на своих крыльях страх, который быстро проник в наши души. Находились мы почти на самом краю деревни, противоположном от нашего, на взгорье. На этот раз я завидовала Надьке, Любке, Верке Черноусовым, которые вышли за калитку, провожая нас, и, пожелав благополучно добраться каждому до своего дома, повернули назад в свой полусарай, пугливо озираясь на черную тучу там и сям, прорезаемую ослепительными молниями. Наша компания стала распадаться. Первыми шли Галька Кабанова и Танька Чейкина. Мы двигались по деревенской дороге, которая поднималась в гору, теряя на ходу один за другим звенья нашей шеренги, хотя на этот раз она скорее напоминала бежавшую в панике кучку перепуганных девчат. А небо все темнело. Деревню объял мрак, как ночью. Глухой, мертвый гром приближался, ветер поднялся сильный. С каждой вспышкой молнии сердце мое мучительно ёкало. Много бы я теперь дала, чтобы полчаса назад послушаться голоса разума и пойти домой, вместо того, чтобы следовать за компанией в Черноусовский дом, смотреть этот дурацкий фильм. Но было поздно, слишком поздно. Первые крупные капли дождя звучно падали в землю, пробивая дорожную пыль, колотили по лицу, плечам. На пятачке нас покинула Надя Филиппова. Мы с Ленкой остались одни. «Успеем или нет?» — гадали мы. Темень стояла адская. Молнии сверкали над нашими головами, как разъяренные огненные змеи. Каждый удар грома напоминал взрыв бомбы. «Пропали», — подумали мы. До дома оставалось совсем близко. Но это дьявольское светопредставление парализовало волю, привело в жуткое оцепенение. И мы вместо того, чтобы бежать во весь дух, продолжали идти шагом. Но вот оглушительный удар грома и сильнейший порыв ветра, чуть не сбивший нас с ног, вывели нас из шокового состояния, и мы рванули. Добежав до моей калитки, мы с Ленкой попрощались. Не на ночь, как обычно, а на всякий случай навсегда. Шквал шел страшный, и мы не были уверены, переживем ли этот ураган. Я влетела в калитку, пронеслась, подгоняемая сзади буйным ветром через наш участок, вбежала по ступеням крыльца, толкнула дверь. «Где тебя носят?» Бабушка была на грани истерики. «Такая гроза начинается, а тебя все нет и нет, мы уже думали...» При этих словах страшный шквал неслыханной силы с оглушительным грохотом распахнул настежь дверь террасы, со свистом ворвался внутрь, сдунув с полок все, что там находилось. Зазвенели верандные стекла, все смешалось в дикий хаос. В эту минуту я почувствовала, как у меня на затылке зашевелились волосы от ужаса, и я подумала — конец. Бабушка отчаянно крестилась. Кое-как общими усилиями заперли мы входную дверь на засов и покинули террасу, так как оставаться там было слишком опасно. Хлынул сильнейший ливень. В спальне, куда мы перешли, он звучал глуше, было не так страшно, как на террасе. Мы сидели в полной темноте, боясь зажечь даже свечку, и чувствовали себя совершенно беспомощными, заброшенными и одинокими. Если что случится, никто и не узнает. Я все боялась, как бы не сорвало крышу, как Новгород-Северске. Там у бабушки Кати дома был земляной подвал, где она всегда пряталась во время сильных ураганов. А здесь такого убежища нет. Мы сидели в полном молчании, мысленно приготовляясь в любой момент встретиться лицом к лицу с разбушевавшейся стихией. Молнии за окном в гуще сада сверкали адские. Гром грохотал беспрерывно, как канонада. Мрак, сущий ад. И нет ему конца. А дальше было еще хуже. Пошел град. Льдинки величиной с горошину с яростью колотили в окна, грозя каждую секунду разбить стекла вдребезги. Теперь, спустя 30 лет, вспоминая эту кошмарную ночь, я понимаю, почему бабушка и дедушка на протяжении нескольких часов не произнесли ни слова. Они мысленно молились. потому что верили, что только молитва, услышанная свыше, может нас спасти. Я же, воспитанная на атеистический лад, переживала смертельный страх и каждую минуту ожидала свой конец. Сколько часов мы просидели так наготове, не решаясь ложиться спать, несмотря на поздний час, не знаю. Мы потеряли счет времени. Наконец нам показалось, что стало немного стихать. Или это мы уже привыкли к бушующей грозе, а может, усталость от нервного напряжения взяла свое. Так или иначе, бабушка поднялась со своего места и стала разбирать постель. Да, кажется, пора на покой, одобрили мы. Но спать в ту ночь никто из нас не мог. Я лежала с открытыми глазами и как завороженная глядела в окно, за которым продолжала бушевать стихия, и небеса низвергали струящиеся потоки, грозящие затопить все вокруг. Только под утро незаметно подкрался сон и заволок усталый и напряженный разум, уведя его от изнуряющей страхом реальности. А как выглянуло утреннее солнышко, зажглись и заискрились ослепительными радужными огоньками капли, повисшие на деревьях, траве и цветах, все вокруг ожило и засияло, словно праздную победу света над тьмой. Птицы радостно щебетали, воздух был насыщен запахом сырой земли, дождя, цветов, леса. Выйдя на крыльцо и зажмурившись от яркого света, я с удовольствием вдыхала полной грудью божественный аромат, омытый ливнем воскресшей природы. Жизнь продолжалась, как и прежде. Соседи бегали друг к другу полюбопытствовать, посудачить, что и где стряслось, поломалось, пропало после бурной ураганной ночи. Небо еще казалось словно заплаканным, по нему спешно проплывали разорванные сизые облака, остатки разбитого грозного войска демона-урагана. И солнышко словно резвилось, то ныряя в их мрачную пучину, то весело играючи, показываясь вновь прорехом между ними. В эти минуты оно сияло так ярко и невинно, как будто не догадывалось, что произошло в его отсутствии. К нам зашла бабушка Маня, бабусина-приятельница, снимавшая на лето другую половину дома. Я чистила зубы перед железным рукомойником. «Такая гроза была!» — пытаюсь я выразить свой восторг с полным ртом зубного порошка. «Гроза, гроза!» — скорчив потешную гримасу, передразнила меня бабушка Маня-пересмешница. «А хозяйка-то наша, Клавдия Ивановна, ничего и не видела, и не слышала, и ничего не знает. Всю ночь храпела в своей кладовке без окон». «Аж стены тряслись», — сообщил бабуся. Мы долго смеялись. Однако ураган наделал немало бед в деревне. Было много домов с выбитыми стеклами, кое-где снесены крыши, поломаны деревья, колхозная частная сельская утварь попорчены, огородные грядки выворочены с корнем выворочены яблоневые и вишневые деревья. У многих ветром унесло в неизвестном направлении мелкие предметы, находившиеся неприкрытыми на территории участков, опрокинуло несколько столбов, порвало кое-где провода, оставив жителей деревни на несколько дней без электричества. Наш сад, слава богу, не пострадал, и отделались мы всего лишь испугом, правда, очень сильным. Да, моя родная бабуся, сколько ярких впечатлений приносило нам каждое лето, проведенное на живописной природе любимых озерков.
Продолжение воспоминаний радиослушательницы из Сан-Франциско Ольги Голун в исполнении Екатерины Краснобаевой слушайте в ближайшую пятницу через неделю.